«Надо ли говорить об этом мистеру Генри?» — спросил я.
«Я посмотрю», — сказал он. «Сначала я должен его видеть. Потом я сойду к вам, чтобы осмотреть аллею и принять решение».
Он сошел вниз в залу. Мистер Генри сидел за столом, словно каменное изваяние, опустив голову на руки. Жена стояла за его спиной, прижав руку ко рту. Явно было, что ей не удалось привести его в себя. Старый лорд твердым шагом двинулся к сыну, держась спокойно, но, по-моему, несколько холодновато. Подойдя к столу, он протянул обе руки и сказал: «Сын мой». С прерывистым, сдавленным воплем мистер Генри вскочил и бросился на шею отцу, рыдая и всхлипывая.
«Отец, — твердил он, — вы знаете, я любил его. Вы знаете, я сначала любил его. Я готов был умереть за него, вы знаете это. Я отдал бы свою жизнь за него и за вас. Скажите, что вы знаете это. Скажите, что вы можете простить меня. Отец, отец, что я сделал? А мы ведь росли вместе».
И он плакал и рыдал, и обнимал старика, прижимаясь к нему, как дитя, объятое страхом. Потом он увидел жену. Можно было подумать, что он только что заметил ее, со слезами смотревшую на него, и в то же мгновение упал перед ней на колени.
«Любимая моя, — воскликнул он, — ты тоже должна простить меня. Не муж я тебе, а бремя всей твоей жизни. Но ведь ты знал меня юношей. Разве желал тебе зла Генри Дьюри? Он хотел только быть тебе другом. Его, его, прежнего товарища твоих игр, его, неужели и его ты не можешь простить?» Все это время милорд оставался хладнокровным, но благожелательным наблюдателем, не терявшим присутствия духа.
При первом же возгласе, который действительно способен был пробудить всех в доме, он сказал мне через плечо: «Затворите дверь». А потом слушал, покачивая головой:
«Теперь мы можем оставить его с женой», — сказал он. «Посвятите мне, Маккеллар».
Когда я снова пошел, сопровождая милорда, я заметил странное явление. Хотя было еще совсем темно, и ночь далеко не кончилась, мне почудилось, что уже наступает утро. По ветвям прошел ветерок, и они зашелестели, как тихо набегающие волны временами лицо нам обдувало свежестью, и пламя свечи колебалось. И под этот шелест и шорох мы еще прибавили шагу, осмотрели место дуэли, причем милорд с величайшим самообладанием глядел на лужу крови. Потом прошли дальше, к причалу, и здесь обнаружили, наконец, некоторые следы. Во-первых, лед на замерзшей луже был продавлен. И, очевидно, не одним человеком. Во-вторых, немного дальше сломано было молодое деревце. А внизу, на отмеле, где обыкновенно причаливали контрабандисты, еще одно пятно крови указывало на то место, где, отдыхая, они, очевидно, положили тело на землю. Мы принялись смывать это пятно морской водой, зачерпывая его шляпой милорда, но вдруг с каким-то стонущим звуком налетел новый порыв ветра и задул свечу.
«Пойдет снег, — сказал милорд, — и это лучшее, чего можно пожелать. Идем обратно. В темноте ничего нельзя сделать». Идя к дому, в снова наступившем затишье мы услышали нарастающий шум и, выйдя из-под густой сени деревьев, поняли, что пошел проливной дождь.
Все это время я не переставал удивляться ясности мысли милорда и его неутомимости. Но это чувство еще усилилось во время совета, который мы держали по возвращении. «Ясно было, — говорил он, —